Это насчет русского языка. У нас был один на работе один человек, Анатолий, он тоже работал программистом. И вот он очень, как-то то ли у него образ мышления был такой, только я не понял. В общем, все люди с ним мучились, потому что когда его что-то спрашиваешь, он всегда отвечает только на поставленный вопрос. Я однажды искал телефон одного человека, бегаю, ищу, кто знает телефон этого человека, никто не знает. Я говорю: Толя, ты знаешь? Он говорит: нет, я не знаю. Я уже столько сбился, а срочно надо было найти. Потом я говорю: Толя, ты же его друг. Ну, может, где записано, посмотри. Он говорит: да, записано, в записной книжке записано. Я говорю: ты же сказал, что не знаешь. Я не знаю.
Он не знает.
То есть наизусть не знаю, там записано. И вы знаете, я помню, бухгалтер вчера к нам пришла и говорит: Толя, у меня компьютер не работает, что сделать? Он говорит: надо починить. А как починить? Кнопочки нажать. А какие кнопки? И в общем, и вот у него такое мышление, да. И я когда к нему ходил, я говорю: Анатолий, подскажи, пожалуйста, какую комбинацию клавиш необходимо нажать, чтобы получить вот такой-то результат?
Значит, на всякий яд есть противоядие.
Да, да. Ну, братья, вчера мы задали 4 вопроса по закону. Когда дан закон, кому дан закон, когда закон отменен и что такое закон?
Продолжение.
Это тема, да. Ну, сейчас просто мы текст Священного Писания рассмотрим, который вы подготовили, который я подобрал тоже. Вот когда дан закон? В чем проблема? Проблема в том, что адвентисты утверждают, что закон дан Моисеем, это как бы в смысле не дан Моисеем, не дан. Моисеем он как бы просто утвержден, а дан он Богом при сотворении мира.
Может сначала разобрать последний?
Что такое закон? Ну давайте, что такое закон? Хорошо, что такое закон? Закон, здесь речь идет, везде по слову закон, идет речь про закон Моисея. Что такое закон? И опять обозначу проблему. Проблема в том, что адвентисты утверждают, что закон Моисеев – это выражение полной сущности Бога, незыблемый закон, который просто евреи неправильно поняли. А на самом деле в нем сокрыто вот именно все абсолютно благословение Богом заложено. И вот исполнение этого закона и приводит к благодати.
Совершенство.
Это совершенство. Закон – это совершенство.
И окончательный.
И окончательный. Христос лишь изъяснил закон, и Христос лишь помогает нам исполнить закон.
Пользуемся текстом «Закон Господа совершен».
Закон Господа совершен. Масса текстов есть. Они, да, как бы, закон Господа совершен, да? Вот, например, хороший текст.
Или вечный такой.
Вечный, да. Вот, что, пожалуйста, вот мы можем сказать по ходу, что такое закон Моисеев в нашем понимании, ну, в библейском понимании?
Где ты водитель?
Давайте запишем. Вот Галатам 3.14. Галатам 3.14. Ну, два текста я подобрал. Это Галатам 3.14. Это детоводитель, как это
сделал.
Прочитай. 3.24. Ну, я текст описал довольно быстро, даже сегодня сразу скажу. Но...
Мы будем на назначение закона сейчас или определение закона?
Что такое закон? Ну, как бы определение, суть закона. Вот закон – это детоводитель ко Христу. Но это и назначение закона, но это и суть закона.
Это больше назначение, чем определение. Само по себе это не это.
Братья, вот в данном контексте очень трудно провести разницу. Вот, например, если бы закон был совершенством, он бы не был детоводителем ко Христу. Я понимаю вашу мысль, что это не определение. То есть определение было такое: закон – это свод правил, данный Богом, ну, да, для того, но и обязательно для того-то, для того-то. То есть в определение назначение входит. Без назначения определения нет. Но понятно, что закон – это свод правил или свод постановлений, данный Богом. Вот это закон. Но вторая часть – для чего он дал закон и какую суть он выполнял? Вот детоводитель ко Христу. Кстати, вот эта фраза «детоводитель» по оригиналу «педагог», да, там написано «педагог». Это раб, который водил детей римских в школу. Вот. И задача этого раба была в том, чтобы дети дошли до школы.
А теперь педагоги сидят в школе.
Рабы.
Вот. И тут,
То есть задача того раба была, чтобы ребенок дошел в школу.
Чтобы он сидел хорошо.
И чтобы сидел хорошо. То есть, чтобы он не ушел куда-то, не увлек, чтобы его никто не похитил и так далее. Или чтобы он сам не убежал.
Чтобы его не побили.
Чтобы он не побили. То есть, в общем-то, интересно, я читал толкование в плане того, что вот, можно рассмотреть, что закон это и детоводитель в плане того, что человек, читая и стараясь исполнять закон, он приходит к необходимости во Христе. Необходимости. Как один человек пришел к юристу и сказал, я хочу вашу помощь адвокатскую или какую-то юридическую. Он сказал, столько это стоит. А тот человек сказал, что у меня нет таких денег, это очень дорого для меня, я не буду, я сам буду. И вот он когда сам сделал документ, который нужно было с помощью справочника, принес, оказалось, что он не учел эту поправку, он эту поправку принес, оказалось, что он не учел эту, и в конце концов, после нескольких месяцев самостоятельно попытки по закону все сделать, он говорит, мне нужен юрист. То есть пришел к необходимости в помощи, да? Вот это одно толкование, что детоводитель, как бы человек нужен, человек, который по закону, он под законом, он необходимость во Христе начинает понимать. Но второе толкование тоже очень существенно для меня, что закон детоводитель как охранитель. То есть закон с помощью строгих вот этих постановлений хранил народ в более-менее чистоте. Один богослов написал так, если бы не было закона Моисеева, не нашлось бы девы чистой, чтобы родила Иисуса Христа. То есть оккультизм и развращенность остального мира, она фактически это. Тот закон, он хранил народ, в общем-то, от разложения. И то он разлагался, и то, но хотя бы остаток какой-то, вот этот закон он...
Ну, сдерживающий силу,
да. Но, тем не менее, для нас важно, что детоводитель в плане, как бы, это... То есть, уже мы видим, что закон не есть полнота Божьего откровения, а это нечто, что должно привести к чему-то более высшему. Колоссянам 2.17 написано «тень будущих благ». Там не написано «закон» — это тень будущих благ, но по контексту видно, что речь идет о постановлениях и заповедях, о тени.
К Евреям 10.1 похоже.
Пожалуйста, к Евреям 10.1, да? Очень хорошо, если мы дополним этот список. К Евреям 10.1. Прочитайте, пожалуйста. «Тень будущих благ». И там написано «а тело во Христе», да? То есть сам образ...
Закон имеет тень будущих благ, а не сам образ вещей.
Очень хорошо. Можно через запятую после Колоссянам поставить Евреям... Я сейчас так и делаю. Евреям 10.1, да? Ну, Евреям 10.1 даже более конкретный текст.
Еще есть.
Пожалуйста, конечно.
Евреям 7.18 и 19. Отменение же прежде бывшей заповеди... Бывает по причине ее немощи и бесполезности. Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда.
Так, это вот текст надо запомнить, мы его внесем в пункт, когда закон отменен. Вот этот пункт. А что такое закон? Хотя там тоже это мысль про следствие, но лучше его туда отнести. Вот Евреям 10, тень будущих благ, да? Что такое тень? Но это некое, мы понимаем, не будем на это подробно останавливаться, мы понимаем, что раз тень, это уже не сама вещь, не само благо, а это только тень от этого блага. Пожалуйста, Владимир.
Для чего был дан закон место? Можно?
Для чего?
Да.
Давайте, подождите. Да, для чего можно, да.
Галатам 3.19. Там же такой вопрос стоит и ответ. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов, рукой посредника.
Но там не написано для чего, там написано, когда он...
По причине,
да. Как сдерживающий. Ну хорошо. Братья, значит, что такое закон? Вот еще раз, адвентисты утверждают, закон это совершенство, полнота откровения Божьего. Мы же видим, что закон, Моисеев закон, это только детоводитель, и это тень, указывающая на будущее. Вот. И, конечно, когда у нас есть уже самый образ вещей, то есть вот сама суть, то мы, разумеется, познаем Бога через саму суть, а не через тень. А тень используем как дополнение, как вот иллюстрацию к тому, что мы получаем в Новом Завете. Именно отсюда вытекает одно из правил герменевтики вот библейской, что вероучение... Вероучительные как бы, принципы или догматики строятся на текстах Нового Завета, а ветхозаветные тексты являются дополнением, иллюстрацией к принципам Нового Завета. Да? Вот, следующий момент.
По этому поводу, я думаю, что нужно учесть? Что они все-таки в свое вероучение будут брать места Писания, которые говорят о сущности Бога, о том, что заповедь свята. То есть, такие места тоже есть. И они, вырванные из контекста, будут трактовать их так, как мы трактуем это.
К сожалению, у нас сейчас нет времени каждое место рассмотреть. Но действительно, если рассматривать все места, например, что заповедь свята и праведная и добра, но так оно и есть. Но это не означает, что это заповедь полнота Божественного Откровения.
Вот именно, вот я и говорю, это будет слабое место у нас.
У нас будет.
Потому что они нам предложат другие места, где говорится о том, что заповедь свята. И она не меняется, она остается на века.
Ну тогда мы, братья, пойдем к 7 главе. Слава Богу, что муж умер.
Братья, ну вы знаете, вот как бы я согласен с этим как бы контр-таким аргументом, и он правильный. Просто вот здесь уже как бы наработана наша с вами личная, потому что по каждому из этих текстов есть что сказать. Но я, например, как, я разделяю так, что закон Моисеев есть как бы, отражение или преломление истинного закона Божьего, который выразился во Христе. Поэтому там, где говорится, например, закон Божий совершен, я понимаю, это те люди, говорят так, которые видели в законе Моисеевом тот закон, на который он указывал. Вот так вот.
Да, да. На святость Божию.
Да, на святость Божию. И про это они говорят. И в этом плане закон Божий был существовал с самого начала, но закон Моисеев не существовал с самого начала. Но здесь, конечно...
Закон Христов.
Ну, просто я имею в виду не в смысле возражения, а у них будут контраргументы, которые могут, в принципе, смутить.
Могут.
И...
Братья, ну вообще вот этот курс даже двухнедельный апологетики, его правильно было бы назвать введение в апологетику. Потому что вот каждый из этих моментов можно углубляться, дальше. В общем-то это... Ну я, например, учебники вот по сектоведению видел, допустим, Воркина там, допустим, или какие-то еще. Это вот такие толстые учебники. Вот, в общем-то там это... Мы как бы наметки такие делаем сейчас, но, разумеется, уточнения требуют определенные. Но, тем не менее, вот сам принцип, смотрите, что закон – это детоводитель ко Христу, да? Мы никуда не отойдем от этого.
Да.
Так написано. И закон это тень будущих глав. Тоже куда не дойдем от этого. Кому дан закон? Кому дан закон? Здесь проблема вот в чем. Что адвентисты утверждают, что закон дан всем людям. Всем. Ну, например, мысль такая, что если вот в Российской Федерации живут люди, которые не знают закона, то, тем не менее, он все равно им дан. Просто они должны его слушаться. И нету такого, что если человек... Например, не знает закон, там вырос в деревне, там какой-нибудь родитель пьяница, он никогда не учился, и теперь он может воровать, потому что у него нет закона.
Есть вот. Латинское выражение, незнание закона, грубая неосторожность.
Да. Вот. Это как бы закон был дан всем, просто евреям он был озвучен, так скажем. Вот.
Это опять ересь.
Ну, конечно.
Самое натуральное.
Вот, это ересь, да. И вторая как бы, аргументация такая, что сейчас закон. Это закон, данный Моисеем. Моисею он распространяется на всех людей, потому что во Христе нет ни иудея, ни елена. То есть сейчас различие между иудеями и еленами стерто Христом. Мы все один народ.
Стерто само исполнение закона.
Вот.
Потому что он его...
Ну да. Ну здесь, конечно, вот я вам тоже отметил, что когда они мне это говорят, что я говорю, ну, что нету ни иудея, ни елена, поэтому закон для всех. Я говорю, что нету иудея, ни елена, вот это... Как бы постулат, что нет иудея и елена, появился благодаря тому, что закон был отменен. Иначе бы не было бы такого постулата. Потому что в законе есть четкое разделение. Факт того, что во Христе нет ни иудея, ни елена, уже признает отмену закона. Вот таким образом. Ну, значит, кому дал он закон? Что мы по этому поводу, братья, можем сказать? У кого есть?
Может, в законе 5.2.
А что там за текст? Давайте сначала прочитаем эти тексты, а потом вот ваш текст. Второзаконие 33.4. Можете кто-то прочитать? Второзаконие 33.4.
Закон дал нам
закон дал нам Моисей наследие обществу Иакова, да? Ну, конкретно указывается кому? Деяния, 7 глава, 51 стих-53 стих. Пожалуйста, да.
«Жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями ныне и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили».
Ну да, то есть там идет речь явно об отцах, о том, что вы убивали пророков, вы жестоковыйные, если обрезаны, вы приняли закон. Вот эта мысль там отмечается, что и Иисуса Навина 8:3-1. Иисуса Навина 8, 3 глава, ой, 8 глава с 3 по
31.
Да, 3-1, это как-то в обратную сторону начинает. 31 это подходит?
Да.
О, хорошо.
«Как заповедовал Моисей, раб Господень, сынам Израилю, о чем написано в книге закона Моисеева, жертвенник из камней сильных».
В общем, как заповедовал Моисей сынам Израиля. Я думаю, что если мы сейчас предложим еще тексты, где указано, что это сынам Израилевым, то можно их записать. Но это хорошо, если вы найти тексты, которые указывают кому еще. Ну, может быть, нигде содержится сынам Израиля. Потому что сынам Израиля масса таких текстов.
Они, адвентисты говорят, мы это духовный Израиль.
Вот я и говорю, этот аргумент, что мы духовный Израиль, да, но он стал следствием...
А после чего вы стали духовным Израилем?
Да, после чего? После того, как Христос пришел. И, здесь не так.
А Христос его... Это...
1 Тимофея, 1 глава, 9 стих. «Знаю, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокорных, нечестивых, грешников, развратных, оскверненных, для оскорбителя отца и матери, для человека-убийцы, для блудников». И дальше такие грехи перечисляются. Я вспомнил книжку Гаврила Ивановича Мазаева, как один субботник подходил и начал утверждать закон, и он, у меня своя апологетика была, говорит: «Уходи, уходи!» И он так опешил, да? И он это место прочитал. Закон дан, оказывается, для таких людей, для непокорных, развратных, для оскорбителя отца. Раз ты закон утверждаешь, значит, это для тебя написано.
Это очень красивая апологетика.
Это как раз очень красиво, но апологетика. Это текст, когда не совсем
подходит.
Какую функцию подчеркивает закон? Вот из этого текста. Братья, как вы считаете?
Здесь непримысли.
Сохранять от разглашения.
Хранит от греха.
От разглашения.
Да, и качение, да, как сохраняющий.
Закон
воздерживающий. Воздерживающий, да.
В данном случае, больше, наверное, как осуждающий.
В принципе, они пытаются оправдание по закону провозгласить, а фактически закон в этом случае как раз.
Есть такое слово, называемое латентный, то есть внутренний, расположенный к чему-то. Вот закон дан к людям, расположенным к греху, вот так вот, латентным, так сказать, гречным.
Но субботники могут это как контраргумент привести в данном случае.
Так здесь не говорится,
а закон дан для всех. Для таких, но не только.
Что закон дан для всех, это аргумент, да? Надо контекст посмотреть. Пожалуйста, Дмитрий.
Такое послание к Ефесянам во второй главе. Павел обращает внимание там на эту вражду между иудеями и язычниками. И обращает внимание на прошлое язычников. Я тут вот обратно хочу. И он говорит, это 2:12 Ефесянам. «Вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». Закон имел отношение непосредственно только к народу.
Ссылку еще скажите.
Ефесянам 2:12.
Ефесянам 2:12. Да, очень хорошо. Очень хорошо. Ефесянам 2:12.
Если вернуться к Тимофею,
да.
Закон положен не для праведника. То есть тут явно вводится такое разграничение, что если ты праведник, оправдан кровью Христовой, то ты уже не подзаконник, а он положен для беззаконника, который являются нечестивым человеком, только на них распространяется закон. Если на праведников он уже не распространяется.
Ну да, да, это всех.
А праведник всем обоищи, называйте.
На праведников уже другой закон. Но нет.
Нет.
Это уже нечестивое здесь благодати живущие. Когда они учат закон, там.
Да, это как аргумент хороший.
То есть праведники в нем не нуждаются, а вот такие люди, как сдерживающие факты.
Праведникам закон написан уже не на служение, то есть совсем такое.
Помазание очень просто.
Да, это мысль. Надо отметить. Хорошо, кому дан закон? Ну, братья, будем дальше идти, да? Потому что...
еще.
Да, пожалуйста.
По именно вторая глава. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законную делают, не имея закона, то а вы имеете закон,
да.
И
язычники. Римлянам вторая глава, то есть как бы не к язычникам, да? Римлянам вторая глава, язычники, не имеющие закона.
Они здесь говорят, что закон у них написан в сердце. И они подразумевают Моисеев закон, хотя там о другом законе речь.
Что он может быть написано в сердце, если я не знаю этого. Ну, что Бог заложил. То есть у них идея такая, что Бог с самого начала заложил...
Тут...
А что он заложил? Ты закон Моисеев.
Да? Вы не Моисеев.
Да, потом Моисеев. Мы не разделяем, что не Моисеев.
Как ему еще можно в третьей главе? Какое преимущество в этих евреях? Потому что им реально слово. Никому другому.
Послание к Галатам, 3 глава. Вообще 20 стих. Но 19 для пояснения. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступления, до времени пришествия сей, к которому относится обетование, и преподан через ангела рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Значит, выводится, что закон не дан для Христа. Он рукою посредника преподан, а между Отцом, Богом Отцом и Сыном не может быть посредника. Бог один. Поэтому то, что он рукою посредника преподан, значит, он не дан Христу. А мы со Христом, поэтому мы не под закон.
Галатам 2 глава?
3
глава.
20.
Это сложно, это 12.
Хорошо. Здесь. То есть, братья, мы...
беззаконно, да?
Еще, пожалуйста.
Такой момент. Адвентисты говорят, что закон, он даже на небе есть. И 4 заповедь, Елена Уайт видела это на небе.
Да,
светилась. Я говорю, слушайте, а как непрелюбодействие на небе исполняется? Закон. И если уже о других говорить, там, не убей, не укради, ну как не прелюбодействовал?
Не пожелал жены ближнего.
И не укради, если не женится, не уходит.
Да, пожалуйста.
Он его карманов нет.
А, вот, братья, и до закона грех был умен. То есть закон, ну, кстати, этот текст не отображает, кому дан закон, а когда, да? Больше когда. Вот следующий слайд, это... То есть, еще раз, кому дан закон? Мы определили, что закон Моисеев дан израильтянам. Кстати, ну там как бы называется еще в некоторых случаях завет, а завет это как договор между Богом и человеком, в данном случае между израильтянами. И суббота как печать этого договора, да, как не печать, а как... Когда дан закон? Ну здесь я одно место писал, хотя уже сейчас много мест было. Иоанна 1 глава 17 стих. Написано так. «Ибо закон дан через Моисея». Указывается время конкретно, когда был дан закон. Моисеев закон, ну так называется, кстати, Моисеев, да? Дан через Моисея. Явно, что раньше закона, получается, не было. Моисеева закона. Какой-то закон всеобщий был, конечно. Люди знали или не знали, вот другой вопрос, но Моисеев закон, именно вот 10 заповедей и так далее, это дан было Моисеем. Через Моисея. Мы читали сейчас послание Галатам, 2 глава, вот Иван Петрович читал, там тоже эта мысль прослеживается, что закон дан позже, да? Написано, ибо закон дан после. А? 3 глава, какой стих?
19.
Да. Он дан после по причине преступления. Вот фразу, он дан после. И это Галатам 3:19. Пожалуйста, вот когда дан закон? Можно еще какие-то тексты яркие, говорящие? Вот текст только что читали, какой, Владимир Петрович, вы читали, да?
Да.
Какой
текст? Ефесянам 2:12.
А что там?
Там о язычниках, что вы были в то время без Христа, чуждены и тот раз.
Нет, вот только что. Кто-то читал, что, что до не было закона. Брат Тимофей, вы читали, да, текст?
Римлянам 5:13.
Запишем. Прочитайте еще раз его.
Ибо и до закона грех был в мире.
Да, он, конечно, прямо не отвечает на вопрос, когда там был закон. Но он говорит о том, что до закона было время.
Значит, у него было
начало. У него было начало. Что это не какой-то закон там изменённый, а у него было. Иоанна 1:17, Галатам 3:19 и Римлянам 5:13.
Еще второй закон есть.
Пожалуйста. А Михаил?
И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синай, дал ему две скрижали откровения, скрижали камень. Это исход 31.17, то есть конкретно говорится.
Ну да, исход 31.17, да?
18.
Ага, и вы из Второзакония?
Второзаконие 5.2.3. Господь Бог наш поставил с нами завет на Хариве, не с отцами нашими поставил Господь завет этот, но с нами, которые здесь сегодня все живы.
Очень хорошо. 5.23?
5.2.3.
5.2.3. То есть не с отцами нашими, он говорит.
Второзаконие,
5 глава, 2-3 стих. Да, Валентин.
Еще есть в Иезекииле, 20 глава, 10 текста. И я вывел их из земли египетской и привел их в пустыню, и дал им заповеди мои, и объявил им мои постановления, исполняя которые человек сын будет через них.
Ну хорошо, то есть, да.
Еще,
да, да.
Римлянам 5 глава. Закон же, это 20 стих, закон же пришел после. А после чего? Ибо как не послушанием одного человека сделались многие грешниками, так и послушанием одного сделаются праведными многие. То есть перестались грешниками, закон же пришел после. И таким образом умножилось преступление.
Да. Он хорошо. Понял. Брать, но вот как бы противопоставляя всем этим текстам. Адвентисты могут сказать, например, ну откуда Ной знал о чистых, нечистых животных, если закон пришел после? Вот. И так далее. Но такие тексты, в общем-то...
Так это не было законом, это были отдельные понятия, которые были даны.
Ну, они говорят, что вот 10 заповедей, они были даны как бы раньше. Вот у меня есть даже списочек сейчас, но просто за неимением времени не буду зачитывать. У меня есть список, написано первая заповедь и тексты, когда... Эта заповедь была известна до закона. Вторая заповедь. Я все эти тексты честно прочитал. И я скажу, что даже с большой фантазией человек не определит. То есть это какая-то сильная натяжка. Например, написано, заповедь, допустим, почитай субботу. Да? Вот она была дана до закона. Это бытие, например, там, что Христос, Бог освятил день субботний. Вот. Но этот же ответил, а не утвердил. Но это еще куда ни шло. А остальные заповеди, которые они находят до закона, там тексты еще слабее. То есть совсем слабые тексты, косвенно-косвенно, где-то указывающие на какие-то понятия. Вот это из-за приручения я скопировал, посмотрел и, в общем-то, так не нашел. Но они будут на это утверждать, что закон был известен людям до, вот, до Моисеева закона. Хотя мы по Библии этого не находим. Понятно, что некий, то есть Бог не изменяется, его принципы были и при Адаме, и при Еве, эти принципы, но людям этот закон был неизвестен. Чуткие совестью могли его где-то чувствовать там или знать, но закон даже, вот, здесь не вопрос субботы касается, а какой-то более такой высший закон, да, который мы сейчас во Христе как бы находим. Вот. Так, когда дан закон? Когда закон был отменен? А, Михаил.
Вот вопрос, скажем, 16 главе книги Исход. Это еще до закона на горе Синай, 23 стих. И он сказал, вот что сказал Господь, завтра покой, святая суббота Господня. То есть они на этот текст ссылаются очень часто.
Ссылаются, да. Ну, я говорю, что сложные места есть. Я не, ну, адвентисты тоже, они люди, не то чтобы это попали в такие лжеучения, которые слишком легко распознать. Нет, разумеется, есть тексты сложные для нашего понимания. Вот наша задача с вами во все это вникнуть. Вот. Мы еще не собрались с этой группой, которую хотели, но обязательно соберемся. Вот. И там
здесь
будем эти тексты рассматривать.
Хочу, да, повторить, которую он говорил на предыдущем уроке. Бог в 15 главе тоже мысль, что Бог дал закон и устав. Но там речь не о Синайском законе, а речь о том, о тех заповедях, которые Бог давал вот на какое-то время, чтобы народ воспитывать, такие как воспитательные меры. И в вопросе субботы, манну собирать, не собирать, здесь нужно было просто проявить послушание.
Но это было... Возможно так, да. То есть, в общем, в любом случае есть тексты, которые нам на проработку еще остаются. Вот. И последнее, давайте, когда закон отменен? Ну и вообще отменен ли он? Потому что в чем тут сложность? Или не сложность, а в чем проблема?
А вот, например, адвентисты, ну пусть по заповедям, а если они нарушили заповедь?
Считают, благодать Божья покрывает. То есть у них вот какое-то понимание, что закон без Христа исполнить невозможно. Закон со Христом исполнить возможно. То есть Христова благодать позволяет нам исполнять закон, а там, где мы его не исполняем, она как бы покрывает. Ну, примерно такое понятие.
Хитрость.
Да. Но это, я говорю, у вас получается Христос — это служитель закона. Он служит закону, помогая нам.
Получается, наказание за грех у них нет.
Ну, вообще нет, да.
Денис, а вот вообще понятие спасенные были во время закона?
По понятию спасенные? Я, честно, не знаю. Были ли по понятиям адвентистов спасенные в Ветхом Завете?
Конечно.
Не, ну как это?
По закону исполняли.
Закон не могли.
Ну, они же считают, что закон тоже никто не мог исполнять.
Нет, они же в том-то и дело, что они считают. Я вчера говорил, помню. Они считают, что Евангелие было от начала, благодать была от начала, церковь была от самого начала.
Нет, понятно.
И так далее. И все было от начала, поэтому они спасенные так же, как и мы, имеют те же благословения, что и мы. Просто нам больше открыто, чем им. Вот они на чем стоят.
Христос у них был, может, от начала.
А куда он делся?
Этот вопрос сложный. Христос-то был от начала. Он еще до сотворения века же был. Ну, в смысле, Христос не появился же.
У них-то он архангел Михаил.
Вот я говорю, почему я сказал не знаю, потому что есть какая-то путаница. Я вот не могу до конца разобраться.
Потому что у них, как у пятидесятников, у каждого своя догматика.
Тут тоже не совсем.
Ну, бывает. Так бывает.
Как откроется, да?
Ну, братья, ну, в общем, знаете как? Как один православный сказал так. Ну, тогда вот я вникал в православное учение, довольно много. Я много посвятил времени, чтобы с православными так очень, ну, несколько лет буквально. И вот я мне сказал, все равно ты никогда не поймешь православие, пока не станешь православным. Так и адвентизм. Пока мы не станем с вами адвентистами, мы до конца не поймем. Поэтому, но мы не собираемся
становиться адвентистами. Не стоит.
Но сама идея, что мы не на все вопросы, нюансы можем ответить. Со стороны смотря. Вот самые как бы веки такие, их лжеучением определяем. А там уже нюансы вот эти, они, может быть, не так даже и существенные. Но в то же время человеку необходимо более детально погрузиться в это учение, чтобы все там... Да.
Если как будет в процессе подходить, я хотел бы, чтобы осветить эту мысль, дабы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Смысл оправдания закона, что, ну как его, поднять или в смысле каким образом оправдаться законом? Ну,
закон Христос.
Ну, я думаю, что это может быть больше вот на панораме лучше. Ну хорошо, братья, давайте вот, пожалуйста, много вопросов, может быть, еще какое-то время уделить, чтобы этому осветить. Ну, давайте определим такое основное, что закон был дан Моисею, через Моисея, народу израильскому, и что закон представлял собою не полноту откровения Бога, а лишь указание на будущую благодать. И это было условием как бы о сохранении народа для исполнения вот, обетования.
Да.
Вот так примерно. Ну и последний вопрос, когда закон отменен? И был ли он отменен вообще? Свидетели часто, вот адвентисты часто говорят, ну покажите, где написано, что отменен. Галатам 3.19.
Конец.
Он дан после по причине преступлений до времени пришествия семени. Галатам 3.19. Он дан по причине преступления до времени пришествия семени.
Временное действие.
Имел временное действие. Римлянам 10.4. Но этот известный текст, что закона, конец закона Христос. Христос. Но здесь.
Вы имеете в виду вершина закона Христос.
Вот слушайте, вот здесь как раз они и говорят, что конец закона имеется в виду вершина закона. То есть.
Личная цель.
Как бы вот суть закона. Вот закон, закон, а суть закона Христос.
Вот, так это помогает нам. День будущих благ. Вот закон, закон до Христа.
Да, но мы говорим, что Христос вне закона, закон привел ко Христу и ушел. А они говорят, что закон это Христос это как бы воплощение закона. Ну как бы вот закон, вот Христос это тот же самый закон.
Кульминация
закона, да. Кульминация закона. Вот здесь мы не можем с этим согласиться.
А перевод есть? Вот
перевод есть в греческом. Я смотрел подстрочники, можете писать, у кого есть. Там три значения этого слова. Первое значение, основное, это окончание, завершение. Это первое значение. Второе значение – цель. Но в русском языке цель тоже имеет разные значения. Например, цель увещевания – любовь от чистого сердца. Тут другое значение, чем обычное. Да. Тут цель – значение завершения. То есть к чему стремился закон? Ко Христу. Завершил, когда эта цель была выполнена, закон закончился.
Где-то
ведет ко Христу, да. То есть, конец закона они трактуют как вершина закона, то есть как кульминация закона. Мы понимаем как конец. То есть Христос положил закону конец. Примерно так.
Закон довел нас до Христа.
И конец, да.
Именно. Но почему? А почему не сказать, что кульминация? Если весь закон и пророки указывают на Христа. Пришел Христос, и этот закон исполнен. Умер, да? И теперь, когда мы во Христе, то Он вместо нас исполнил, и все. Это та же вершина.
Это другая мысль. Это правильная мысль, но другая.
В контексте надо.
Закон, вот, например, знаешь как? Вот школа, кульминацией школы не является институт. Институт – конец школы. Вот так вот. То есть человек поступил в институт, он закончил школу, все. Школа не... Нельзя сказать, что институтское образование – это кульминация школы. То есть человек учился, 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 и в конце концов он институтское образование получил. Он должен закончить школу, уйти со школы и поступить в институт. Это два разных учреждения.
Кульминация школы – это школьный экзамен.
Да, кульминация школы – это аттестат школьный. Или даже экзамен, и в конце концов школьный аттестат. Но не институтское образование. А конец… Вот они говорят, что конец закона Христос – это значит, вот кульминация закона – вот само, внутри закона Христос. А мы говорим, что закон Христос пришел, как, и закон, ну как бы, нет необходимости.
Благодать же истинно.
Да, пожалуйста.
Так, Колоссянам 2.14. Истребив учение во Христе речь идет бывшее, а нас рукописание, которое было против нас. Речь о законе идет. И он взял его от среды и пригвоздил ко Христу.
Хорошее место. Очень хорошо. Еще Матфея 11.13.
А Колоссянам какой?
Колоссянам повторите, пожалуйста.
2.14.
Колоссянам, да, 2.14.
Колоссянам 2.14. Матфея 11.13. Текст. Ибо все законы, все пророки и закон до Иоанна. Вот этот текст.
Это Луки 16.16.
Луки 16.16. То есть
тоже законы пророки до Иоанна.
Матфея 11.13, Луки 16.16.
Ну, братья, а вот этот текст, как закон ослабленный плотью и годы бессилен, что Бог послал Сына Своего подобия плоти греховных жертв за грех и осудил грех по плоти, то есть по закону, чтобы оправдание закона и исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ну, получается, что конец закона Христос, это когда Христос был, ну, умерщвлен по закону. И оправдание закона, то есть а за преступление только есть одно наказание.
Смерть.
Смерть.
Хорошо. Да. Братья, еще массу текстов можно найти. И послание к евреям. Что написано так, что если бы без недостатка, то не было бы нужды искать место иному. Да?
Отменяет
первое, поставляет второе. И так далее. Друзья, то есть мест много. Поэтому, в общем, на счет закона, я думаю, что у нас картина сложилась, да? Ну, она у нас и была, конечно, просто как с точки зрения апологетики. Друзья, следующий слайд у меня называется, мы еще не закончили по адвентистам, хотя я хотел на этом уровне.
А, вот такое мнение, может быть, что мы исполняем закон во Христе, как бы Христос вместо нас исполнил, А нам нет необходимости сегодня исполнять закон, потому что мы во Христе.
Ну, любящий другого исполнил закон, есть такие тексты.
Просто есть тексты Библии, да, которые там говорят о законе, и ну, они могут как бы и за это взяться.
Ну, братья, еще раз я напомню эту мысль, что вот это догматичные вопросы, требующие детальной, отдельной проработки. К сожалению, мы не сможем сейчас этого сделать.
Ефесянам 2.15, хорошо.
Ефесянам 2.15.
Просто, смотрите, на много мест закон совершен, закон вечен. И как бы, ну теперь скажу, закон все, он отменен. Его
за Моисеев закон отменен. Это мы должны... Как
в данном случае мы говорим о сущности Бога, который не отменяется.
А сущность, вот смотри, вот... Допустим, вот извини меня, смотри, вот мы, Ярослав, да, прошу прощения. Вот мы взяли какой-то, ну я, например, нарисую тебя. Если я не подпишу, что это Ярослав, никто не узнает. Но тем не менее, вот я нарисую тебя. И потом ты сам придешь. Как бы твоего как бы, образа, вот ты сам, ты остаешься там хорошим, человечным, ты никуда не деваешься. Но это мы отменяем. То есть указание, вот это указание на тебя, оно перестает существовать, ну, нуждаться в нем перестает. Ну это, конечно, примитивный пример, но тем не менее, закон, указывающий на Христа. Конечно, в законе отображается сам Бог. Именно в этом плане закон вечен, свят и так далее. Потому что он указывает на Бога. И мы говорим о том, что вот эти фразы, что закон вечен, свят и так далее, говорили только люди, только те люди, которые понимали суть закона. Например, это сказал Давид. Давид согрешал, там, прелюбодействовал, и Бог его прощал. Он понимал суть закона, Новый Завет в законе видел. Так же, да? Ну, это отдельная тема. Пожалуйста, Федор.
То есть в контексте говорится, что Христос разрушил стоящую преграду между идеями и защитой. Написано так. Упразднив вражду плотью своей, а закон заповеди учением, дабы из двух собрать себе самому. Упразднив.
Хорошо, братья, очень хорошо. Давайте мы, я прям... Попытался на этом примере, но на этом уроке закончить адвентистов седьмого дня, но, наверное, мы не успеем.
Хотел закончить адвентистов.
Следующий слайд в субботе. Друзья, о субботе буквально одну минуту, мы уже много о ней говорили. Здесь представлены тексты, которые в Новом Завете показывают, что в воскресенье люди собирались. Это сбор пожертвований производился в воскресенье, 1 Коринфянам. Потом перепишите, у кого будет желание. Деяния апостолов, 20 глава, 7 стих, написано, в первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба. Кстати, интереснейшая трактовка свидетель на этот текст. Они пишут, что вечер начинался в 6 часов, и так далее, и так далее, и так далее. Там я вникал, так и не понял их аргументацию, но в конечном итоге оказывается, что первый день недели это в субботу они собрались.
И они взяли нашу же книгу.
Да,
нашу. От Иерусалима до Рима.
И там они это нашли. То есть просто потрясающе. Иоанна, 20 глава, 19-26. В первый день недели Христос являлся ученикам, и в первый день недели они были собраны. Римлян 14:5-6. Во время дискуссии о празднике, да? Иной день отвечает. Так. В смысле, что Павел не сказал, что необходимо соблюдать субботу. Когда речь шла о праздниках, Павел не упомянул об этом. Это важно. И суть субботы, Евреям 4 глава, но мы на панораме Библии об этом внимательно слушали и ну, разобрали хорошо. То есть там Евреям 4 глава очень подробно описывается, что такое суббота. Он проводит аналогии между субботой и днем, который покой является субботой. Субботство. Ну, в общем, в смысле успокоения отдел своих там и Христос сказал, что придите ко мне все труждающие обременные, я вас успокою. Следующий слайд. Субботу очень быстро мы пройдем. Сегодня суббота, кстати, да? Вот. Спящие души. Учение о спящих душах. Мы говорили о том, что не существует после смерти жизни человека, он умирает и прекращает свое существование. После воскресения жизнь возрождается. Филиппийцам 1 глава, 23 стих. Ибо для меня жизнь Христос и смерть и обретение. Потом он говорит, если же оставаться в плоти, представляет, ну так далее, влечет меня и то, и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом. Вот эта мысль, разрешиться и быть со Христом, имею желание. Это против их учения о спящих душах. 2 Коринфянам 5:8. Ну, та же мысль. Мы благодушствуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа на небесах. Первый текст говорит о том, что желаю быть со Христом. Второй текст говорит, как бы войти во дворы Христа. Водвориться у Господа на небесах. Да? Это тоже против излучения спящей души. 2 Коринфянам 5:8. Евреям 12:1. Посему и мы, имея такое вокруг себя облако свидетелей, свергнем себя, ну так далее, и будем проходить приближающие на помощь. Облако свидетелей. Имея вокруг себя облако свидетелей. Но это что за облако свидетелей? Это люди, которые перечитаются в 11 главе Евреев. Ну тут можно сказать, что не факт, что они живы сейчас. Не факт. Но все равно какое-то косвенное употребление.
Само понятие спящей души, что они вкладывают в это?
Ну что человек, когда умер, его душа погрузилась в, погрузилась в сон неосознанный. Как бы она перестала существовать.
Навечно.
Нет, а при воскресении она вернется.
Они придумали это своим умом.
А как Бог есть не Бог мертвых.
Да, Бог не есть не Бог мертвых, но Бог живых тоже есть.
Экклезиаст.
Дальше. Евреям 12 глава, 22-24 стих. Давайте слова закончим, и тогда закончим урок. Евреям 12, 22-24. Но вы приступили к горе Сиону и граду Бога Живого, к небесному Иерусалиму, к тьмам ангелам, к торжествующему собору и смерти церкви, первенства, и к духам праведников, достигших совершенства. То есть здесь речь идет о том, к кому мы приступили.
То есть не спят они.
Не спят. 1 Фессалоникийцам 4:14. Умерших в Иисусе Бог приветствует. Но тут не яркий текст. Откровение 6, 9-10. Увидел я под жертвенником души убиенных за Слово Божие. И они говорили,
не,
да?
Не, не спали.
Вот то, что это мне кажется, не своим умом придумали. Вот у Иеремии есть такое место. Можно я?
Ну, конечно.
Вот 51 глава, 59 стих. Во время разгорячения их сделаю им пир и упою их, чтобы они повеселились и заснули вечным сном и не пробуждались, говорит Господь. И подобное место тоже тут ниже есть.
Братья, вот как раз здесь, вот здесь, нарушение того самого принципа, о котором мы говорим, что делают догматические выводы на основании обиходного языка. Мы тоже так говорим. Брат упокоился, например, допустим, да, то есть все. Или, допустим, уснул там, и даже стихотворение там спи там и так далее.
Лазарь уснул.
Спящие, Даниил бежит, и многие спящих праздники.
Спящие праздники
до жизни вечно.
Братья, это надо разделять, где догматика, а где обиходный язык. Разделять надо. Потому что вот как раз тот принцип, который мы говорили, который нас вызвал непонимание, помните? Вот оно. Яркий пример. Вот спящий вечно спать. Да там ничего не знаешь, что это имеет смысл.
Еще не рыб.
А надо? Ну все, братья, остальные тексты из этого слайда можете переписать, у кого хотите. Но вообще масса текстов, доказывающих, что после того, как человек умер, его душа не спит, не исчезает, а существует, водворяется со Христом у небесах, если это верующий человек, или если неверующий, в свое место. Написано про Иуду, куда Иуда делся? Как пошел в свое место, да?
Они все равно как-то совместить. Вот они возвращаются, а потом они воскресают на землю, это спускаются.
Это другой вопрос. Вот первый вопрос после смерти. Они спят или они не спят? Вот вопрос.
Мы все
молимся.